Подкасти Радіо Свобода.
Як бачать будучині своєї країни білоруські доброохотники з військових окопів на сході України? Ці поводлі їх саправди улади Білорусі рихтуються до війни. Наша тема дня. І мой гость – білоруський доброохотник з позивним «Пан Зубр». Він змагається на боку України 2015 року, був у складі батальйону «Азов», був бойцом тактичної групи «Білорусь» полка Каліновського, а тепер у складі Збройних сил України у інженерних військах сапером. Добрий день, пан Зубр.
Привітання, Ганна, привітання Радіо Свобода, привітання сябри.
Я ведаю, что ну, многие речи вы не можете рассказывать в эфире по поводу правил Збройних сил Украины. Але вот с того, что можно, расскажите, какие теперь боевые задачи выполняете?
Ну, в принципе, в большей степени сейчас паритет сил. И да, может быть, у них больше там артиллерии в каких-то моментах, на каких-то участках фронта больше пехоты, где-то у нас что-то больше. Но более-менее сейчас паритет сил. И поэтому фронт практически статичный, больше чем там на 500-700 метров в сутки он не двигается. Поэтому основные задачи мы выполняем на месте. То есть это фортификация, наращивание инженерных заграждений, и проделывание проходов в случае наших наступательных действий.
Вот я бачу, что за спиной у вас фоном такой диванок. Это я разумею, что вы в некой хате находитесь. Могли бы потлумачить, такая хатняя атмосфера, да?
Да, уже много лет воюю, немножко уже есть как бы больше опыта. Уже не живем в подвалах, не живем на фермах. То есть стараемся заранее договариваться и... У местных жителей, как правило, снимаем. Вот эта данная квартира мы снимаем у местных жителей. Потому что специфика работы сапера, что мы выходим выполнять задачи, возвращаемся потом отдыхать. Но не имеем возможность вернуться в более-менее безопасное место. И поэтому с уже унитазом и с горячей водой. То есть,
ну, вот а так. Как теперь отбывается? Вот могли бы рассказать про працу сапера? А, это то, что вот не взорвалось бомбы, снаряды, это вороги заминовали нечто, вот некое сучасное обсталевание есть для того, как это знаходить. Ну, то, что можете, расскажите. И на кольких это небеспечно?
Ну, сейчас основная проблема – это наличие большого количества дронов, которые 24/7 с тепловизионными камерами следят полностью днем и ночью полностью за обстановкой. И если это не в городская застройка, а поля, то однозначно нас 24/7 они могут видеть, где мы приезжаем, куда перемещаемся, и отрабатывать по нам как скидами с дронами, так и FPV-дронами, камикадзе и артиллерией. Поэтому работать стало намного тяжелее. И именно проблема нашего профиля саперная, она сейчас, скажем так, мы не так много можем выполнить работы. Потому что 95-98% это дойти до работы, донести материалы, выполнить работу. То есть это 2% там или 5% и вернуться назад. То есть сейчас большая проблема вообще приступить к выполнению работы. То есть война меняется, и сейчас идет война технологий. И, конечно, беспилотные системы, как правило, начинают захватывать, скажем так, инициативу. Но все это большие финансы. Но мы сейчас на пороге как бы нового вида там, войны, нового поколения какого-то, генерации вооружений, уже беспилотных систем войны.
А пан Зубр, давайте больш поўна прадставім вас нашай аўдыторыі. Я ведаю, што вы вучыліся ў Менску на гістарычным факультэце БДУ. Былі калісьці ў руху Зубр, я так зразумела, што і пазыўны Зубр адсюль, так, у 15-м годзе пасля пачатку вайны паехалі ваяваць за Украіну, так. А раскажыце, дзе заспела вас поўнамаштабная вайна і дзе вы ваявалі вот все гэтыя больш чым 2 гады?
Да, весной 21-го года у меня закончился контракт, я служил в механизированной бригаде. После этого я уволился и переехал в Европу. Решил, что, скажем так, большой такой этап в своей жизни я уже посвятил войне. И решил, что надо себя пробовать в гражданской жизни. Ну, меньше чем год я, скажем так, обустраивался уже в гражданской мире, в Европе, приехал уже в Европу, и на момент начала полномасштабного вторжения я находился в Бельгии, я проснулся, чтобы собираться на работу, мы работали, у нас была бригада, мы занимались стройкой монолиты, реставрацией домов, То есть там разная кладка каменщиком. Я закончил ПТУ в Минске на каменщика. То есть, и вот как бы применял эти навыки в гражданской жизни. И тут мы просыпались очень рано на работу. Я проснулся в районе, наверное, 5 утра. Еще было темно, и как раз в этот момент наносились удары по Киеву, и я прочитал, что началась война полномасштабная. На тот момент я не ожидал, что и не ждал ее. То есть, ну, все про это говорили, но говорили про это годами. Я, ну, просто никак не мог предсказать, что она начнется, и думал, что это все ерунда. Но где-то буквально 2 часа подумав, я принял решение, что надо быстрее, пока есть возможность, и Украина еще держится, доехать и вступить в бой. То есть, ну, чем я и занялся, сразу же автостопом выдвинулся в сторону Украины.
И одразу ж, ну не одразу ж, как только сформировался полк Калиновского, то вы туда вступили, так?
Да, на тот момент еще была просто группа белорусов, которые вот эти 2 дня, что я ехал с Бельгии, это почти на границе с Францией был, то есть порядочное расстояние, которое надо было преодолеть. Билеты заранее ж не были куплены, то есть ехал автостопом, там перекладными, дальнобойщики помогали разные. Приехав уже за это время, ребята, которые были в Украине и воевали, белорусы, мои друзья, они обсудили, что будут начинать, скажем так, кучковаться, делать какое-то подразделение, объединение вокруг Азова, потому что большинство людей в Киеве, у них была база, связи, знакомства, нам были готовы дать оружие, и поэтому вот за эти 2 дня, что я ехал, уже было решено, что мы будем в Киеве заниматься, скажем так, обороной Киева. И приехав туда, да, мы сразу же на базе Азова сформировали белорусскую роту, впоследствии которая переросла в батальон Калиновского, и уже, это уже когда я ушел, в подальшем в полк Калиновского.
А чему вы сошли, как долго были у полку Калиновского?
Я приехал на стадии формирования, сразу я понял, что мы не сможем вступить в бой. Еще вот этот момент обороны Киева, я еще 2 недели с группой своих друзей из правого сектора, мы участвовали в боях в Ирпене и в Мощуне. Когда уже более-менее сама эта белорусская рота начала более-менее какой-то законченный внешний вид приобретать, то есть уже представлять из себя какое-то подразделение, то я уже понял, что можно и с белорусами выполнять тоже задачи. Плюс что под Киевом русские отступили, и я вернулся назад, скажем так, в Калиновского и занялся с Пашей Волотом, Брестом и другими людьми, которые сейчас в штабе, мы начали пробовать формировать белорусский батальон. То есть уже с своими ротами, разведкой, скажем так, и другими атрибутами батальона.
От 8 годов вот тому якраз был красавик. Вы были у Празі, я робила с вами интервью у Празской студии. Я зараз его специально перед нашим эфиром поглядела. Вот я тогда вас запитала, ти максимум в Беларуси военный конфликт, як на усходе Украины. Это был 2016 год. И як я запыталась, типа, пошли б белорусы воевать у такой ситуации, коли незалежность, суверенитет, треба было борониться зброю в руках от усходнего суседа. Давайте послухаем ваш отказ 8 годов тому.
По-любому, люди найдутся, которые будут воевать, которые будут защищать ее. То есть, и независимо там от силовиков, то есть, они добровольцами пойдут. Я не знаю, какая это будет цифра, но они однозначно будут. Но я думаю, что и армия как-то бы будет пытаться. Но на примере украинской армии она была, хотя, наверное, посильнее. Может, она была не столь дисциплинированная, но как-то подготовлена. Уже какие-то были реформы, она была посильнее, мне кажется, чем в Беларуси, хотя она вообще не могла воевать. То есть, к этому конфликту она была не готова. Я думаю, что белорусская армия может чистить снег, там, убирать дороги, чистить туалеты, но я думаю, что эти люди вообще не могут воевать. Они даже не понимают, что, где и как будет происходить. Вот если такой конфликт произойдет, конечно же, ну, только на добровольцах будет все держаться в первое время.
И вы вернетесь в Беларусь?
Ну, конечно, если там будет серьезная угроза территориальной целостности, суверенитету, будет что-то угрожать жизни моих, ну, граждан Беларуси, то я однозначно поеду в Беларусь. То есть не буду бояться уголовного преследования и так далее.
Вот это запись. 8 гадоў таму, як бы вы цяпер адказалі, увогуле, як вы лічыце, ці магчымая вайна на тэрыторыі Беларусі, ну, маючы на ўвазе не толькі заявы Александра Лукашэнкі пра падрыхтоўку да вайны, але і тое, што рэальна адбываецца ў Беларусі ў гэтым кірунку цяпер.
Да, конечно, вот вы достали еще такой, вернулся в прошлое, потому что тогда я только начинал, это мы еще до того, как я начал в активных боях принимать участие, то есть это мы только самое начало, и понятно, я все совсем по-другому тогда представлял. На данный момент я скажу, что Беларусь уже втянута в этот конфликт. То, что она предоставила топливо, свою инфраструктуру, больницы и участвовала помощи в логистике и там в других моментах в 22-м году и сейчас на протяжении всего, то, что она продает вооружение, переоборудует технику и готовит российских солдат, это уже говорит о том, что Беларусь втянута в этот конфликт, который сейчас есть, самый большой за последние 50 лет конфликт в Европе. И на территории Беларуси находится ядерное оружие, это потенциально, гипотетически ставит возможность нанесения удара ядерным оружием по Беларуси. То есть мы уже втянуты настолько серьезно в это все, насколько это возможно. Если мы прямо там не штурмуем посадки, не участвуем в сами беларусы, граждане Беларуси, если там не участвуют на передовой в боевых действиях, то во всех других сферах многих, которые также относится к войне, Беларусь уже давно плотно участвует. Вся оборонная ветка, галузь, да, как это, не могу подобрать слово, она уже работает на полных парах. Запущено все уже в 3 смены. То есть заводы, оптика изготовляются 24/7. Снаряды и прочее. И все это мы делаем для России. То есть на данный момент предприятия Беларуси и объекты военные на территории Беларуси уже являются законной целью для Украины.
Откуда у вас такая информация, что три смены круглые сутки фактически вырабатываются снаряды у Беларуси?
Это не разведданные какие-то от войск, это своими друзьями в общении. Те люди, у которых есть в городах предприятия, они уже мне рассказывали про то, что сейчас поднимаются зарплаты, и люди радуются тому, что, скажем так, это оборонное направление, которое было, скажем так, в занепаде, то есть оно там умирало и как бы минимально на госзаказах функционировало. Сейчас оно расцветает, живет, запускается, открываются новые рабочие места, и люди начинают получать там хорошие деньги. То есть вот так вот.
Пан Зубар, вот аналітыкі, вайсковыя аналітыкі даволі шмат у эфірах розных СМІ гавораць, ацэньваюць хаду вайны, яе перспектывы. От, вельмі важна, мне падаецца, пачуць меркаванне чалавека, які знаходзіцца непасрэдна на вайне, непасрэдна вот у гэтых акопах. Як вы ацэньваеце, як вам падаецца, як доўга працягнецца гэта вайна і што патрэбна для перамогі Украіны?
Да, вот этот вопрос тоже, когда я к вам приехал в 16-м, если я не путаю, мы даже в интервью это поднимали, этот вопрос, и на тот момент мой друг, швед Майкл Скилд, сказал, что эта война продлится 5-8 лет, и после этого будет, либо она затихнет, либо будет более активная фаза. В принципе, то, что он говорил, практически так и произошло. То есть на теперешний момент Россия не заинтересована заканчивать этот конфликт, но и поддерживать высокоинтенсивный конфликт ей тоже неинтересно. Поэтому я думаю, что она за ближайший год-два попытается закрыть определенные свои, скажем так, задумы, свои планы. То есть это, скажем так, захват Донецкой и Луганской области, Донбасса, с которого все началось. То есть они захотят полностью забрать эти области под свой контроль. То есть и уже тогда в тлеющий, в какой-то, скажем так, конфликт перейти. Если же, конечно, у них будет получаться более активно продвигаться за эти год-два ближайшие, то, конечно, они могут выйти и по границе Днепра, и куда угодно, и в Одессу. Все зависит от того, насколько Украина будет сильно давать отпор.
Ну, і де ось во всіх гэтых разліках Беларусь, калі фарбаваўся пол Каліновскага, беларускія добраахвотнікі казалі пра тое, што вот, ну, пераможа Украіна, пойдзем вызваляць Беларусь. А сітуацыя складаная, як цяпер бачыцца будучыня Беларусі, незалежнасць Беларусі, дзеянне добраахвотнікаў з гэтых вайсковых ахопаў на ўсходзе Украіны, дзе вы знаходзіцеся?
То есть, ну, то, что печально смотреть, то, что на данный момент, если взять глобально Беларусь, то Беларусь сейчас с Россией занимается, участвует в убийстве украинцев. То есть ее предприятия, ее люди, ее вооруженные силы прямо задействованы в убийстве украинцев. То есть и система пропаганды, и белорусский силовик, и другие паблики, которые сейчас есть, они очень популярны среди россиян и всех, кто поддерживает Путина. То есть, скажем так, мы втянуты довольно плотно. То количество людей, скажем так, организаций, течений, которые есть добровольческие в Украине, и насколько сейчас, я бы сказал, сформировалась диаспора за границей, на данный момент геополитически на ситуацию в Беларуси мы влиять не можем. То есть мы можем, скажем так, делать свои комментарии, заявления, делать... помогать, скажем так, Украине в ее борьбе, но пока наша игра, мое субъективное мнение, что наша игра не началась, и в данный момент нас еще на карте вообще нету. Скажем так, на шахматной доске Беларусь, свободная Беларусь еще не начала свою игру.
А коли она распачне свою гульню, коли з'явитесь, белорусы з'явятся як субъект,
я думаю, что этот весь момент формирования, то есть он более долгий, и он должен завершиться, он должен пройти свои стадии формирования. С теперешним лидерством, с заявлениями тем людей, которые говорят освобождать Беларусь, это как у Яроша. Это популистические заявления. Я не считаю, что у людей был план, который адекватно просчитан и может реально произойти. То есть это был просто расчет на то, что внезапно умрет Лукашенко или там, я не знаю, высадятся инопланетяне. То есть реально у людей расчета не было. Это было пустое обещание и надежда. То есть как такового плана мы еще на данном уровне к этому и не приближаемся. У нас нету достаточно серьезной структуры, чтобы вообще планировать такого плана действия. Для того, чтобы вести даже ограниченные боевые действия с регулярными войсками, либо взять даже военным путем определенную территорию в сотни квадратных километров под свой контроль, это требует определенного ресурса, определенной подготовки людей и понимания этих процессов. Нам нужны специалисты, а на данном моменте мы их не имеем, мы не развиваемся.
Что бы вы сказали, ну, что робить в этой ситуации? И какая, ну, может, реальная подтримка теперь может быть, как бы уже, коли не стратегично, про что вы говорили, але, ну, принамсі, штодзённая беларусам, якія цяпер, беларускім добраахвотнікам, якія цяпер ваююць на баку Украіны. Вот, што могуць зрабіць дэмакратычныя сілы, што можа зрабіць беларуская грамадзянская супольнасць, беларуская дыяспара, увогуле беларусы?
Ну, я хочу поблагодарить всех белорусов, которые помогают. У меня и автомобили, и другие вещи, они собраны белорусами. Это помощь от белорусов. И я знаю, что белорусы очень много помогают, и как волонтеры, и на фронте, и собирают помощь. Но сейчас очень беспилотные системы направления, различных беспилотных систем, оно очень интересно. Если бы белорусы, которые имеют свои компании и производственные мощности в производстве разной электроники, я бы хотел, чтобы они обратили внимание на производство этих дронов, как на волонтерских основаниях, так можно и заключать контракты и продавать эти технологии Украине, потому что на данный момент Украина испытывает дефицит. И это производство, я считаю, что белорусы могут наладить. Вести тушенку и прочее уже не надо. Этого всего достаточно. Я считаю, что белорусы, у которых есть ресурсы и возможность за границей, должны взять какое-то узкое подразделение или какую-то группу людей и уже по возможности им передавать помощь и помогать конкретно то, что надо бойцам. Не собирать там тысячи турникетов, надо они, не надо, а конкретно передавать по цели определенных групп и людей, которые нужны находить технические решения, что сейчас куда больше интересно, это разные беспилотные системы, РЭП, противодействие этим всем системам, сканеры неба и прочее, прочее. То есть те технологии, я от них немножко далек, но с ними приходится все равно сталкиваться и работать. Они сейчас в дефиците, и я считаю, что если белорусы бы смогли в этом направлении помочь Украине, это было бы на данный момент достойным шагом, который бы в будущем оценили бы украинцы.
А демократичные силы что могли бы сделать? Чем вы бачите их роль? Ну, я придам все вот про эти структуры, там офис Светланы Тихановской, объединенный переходный кабинет, координационная рада.
Как первое, вот что бы я хотел, чтобы начали задавать те вопросы, которые действительно интересуют людей. То есть не говорить на те повестки, которые популярны и интересны, отойти от популизма. Потому что все занимаются популизмом, от неудобных вопросов все хотят увернуться. И никто не хочет создать сейчас площадки, на которых бы можно было обсуждать насущные проблемы и положение дел. То есть никакой сейчас секретности нету про то, сколько там добровольцев, что происходит, на какой мы стадии, и наладить эти контакты. То есть, ну а сейчас получается, что у нас все, скажем так, демократические силы разбиты на маленькие клубы, которые занимаются своими повестками, они не объединены. Я думаю, самое лучшее, что мы можем сделать, это создать какую-то площадку дискуссионную и выработать там концепцию. И уже с этой концепцией мы сможем двигаться дальше и предлагать что-то для Украины, либо, там, скажем, по другим направлениям, которые интересны для интересов самой Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности.
Вы казали про то, что ну, не такой великий секрет, какая колькость доброохотников. Ну, меркуется, что за час войны каля тысячи белорусов прошли про взрослые белорусские подразделения. Теперь обвестили мобилизацию в Украине. Я веду, что белорусские доброохотники многие уже и былые, многие съехали с войны. Как вы оцениваете, те приходят белорусы, новые белорусы, воевать на боку Украины? Тех это застается вот ну, та группа людей, якая от початку войны была?
Нет, большинство уже поменялось, люди постоянно меняются. Да, сохранился костяк тот старый, скажем, на которых держатся эти, скажем так, разные подразделения, группы белорусов, которые воюют. Но основная масса именно бойцов, они меняются, потому что они устают и многие уезжают, у них есть возможность поехать в Европу. Они не сильно втянуты и привязаны к Украине. И вы сказали несколько тысяч, на самом деле...
Я сказала тысяча.
А, тысяча, да. Я бы сказал, что, наверное, все белорусские подразделения, которые сейчас есть, ну, наберут 500, наверное, бойцов в Украине. То есть белорусов с белорусскими паспортами. То есть где-то вот так я оцениваю эту цифру. И при этом я за эти два года предполагаю, что больше 5000 бойцов уже прошло через... пол Калиновского и другие подразделения. То есть мы теряем, мы не можем удержать у себя, скажем так, этих людей в подразделениях для того, чтобы они воевали. Тут есть разные причины, но одна из больших, на которые мы можем повлиять, это, конечно же, лидерство. Надо задать вопросы, что за люди у нас представляют нас как народ. То есть ну, тут момент такой, что... В полку Калиновского я не знаю людей, с которыми я знаю всех, кто там присутствует. Я этих людей не встречал под Авдеевкой, я их не встречал. Ну, я воюю с 15-го года, я с этими людьми не участвовал в боевых действиях. То есть я их не видел на войне. И у меня тоже есть вопрос, почему они стали лидерами, и почему они представляют, скажем так, наш силовой блок белорусов. То есть, вот эти вопросы открыты, и хотелось бы, чтобы была площадка, на которой мы бы на это, как взрослые люди, подискутировали. Чтобы мы не плевались, не ругались, а как взрослые люди устроили какие-то дебаты, шоу, пообщались. То есть у нас этого...
Я надеюсь, что в эфирах «Радио Свобода» в будущем не такие дискуссии будут магчимы. Этот наш эфирный час поступово завершается. А вот 8 годов тому, когда мы с вами разговаривали, вы сказали, что вашей дочке тогда было 3 года. И я тогда запыталась о вас, вот когда она вырастет и запытается, про сколько год, что вы робили в Украине так в 16-м году, что вы ей скажете? Давайте послушаем ваш отказ.
Она пойдет в школу, и я думаю, что, надеюсь, что уже в то время в белорусских учебниках будет написано про этот конфликт, что в Беларуси будут учебники на белорусском языке, и в них все будет так, как надо, описано.
Ну а что теперь бы вы сказали, как бы отказали дочке, которой уже 11 годов, я так разумею, когда я докладно подлишила?
Ну, ей будет ей 11, да, еще пока ей 10. На самом деле она уже может сама говорить, у нее уже есть свое мнение, и она уже... Ну, достаточно сформированный человек, то есть полноценный, и она уже сама может говорить. Но, конечно, тот оптимизм, с которым я говорил, он у меня ушел. Моя дочь вынуждена была уехать из Беларуси, они живут в Польше. То есть они были вынуждены перебраться в эмиграцию из-за того, что с 2020 года ситуация, которая сложилась в стране, стала небезопасна для проживание в этой стране, ну, абсолютно никого. И на данный момент мы с дочкой не так часто общаемся на эту тему. Она ребенок, мы не затрагиваем тему войны. Как-то так, скажем, в детали не вдаемся. В общем, папа на работе, папа воюет. То есть вот так общаемся. И, к сожалению, приходится ей уже учиться на польских учебниках и на польском языке. То есть, ну, все как и 100 лет назад, ничего не поменялось, мы не в очень хорошем положении, и что-то надо делать.
А что вам надею дает, коли она есть?
Надею, что сейчас происходят такие ситуации, дисбаланс сил, и у нас есть возможность. Потому что бывают такие этапы исторические, я учился на историческом факультете, есть периоды исторические, в которые ничего не может произойти. На данный момент у нас сейчас окно возможностей, как и 100 лет назад, когда провозгласили Белорусскую Народную Республику, примерно такое же окно возможностей мы имеем и сейчас, для того, чтобы дальше решить, как будет складываться наша судьба, судьба нашего народа.
Дякую велике, что в напруженный час вашей службы вы нашли час прийти в эфир «Свобода премиум». Дякую велике, это был белорусский доброохотник с позывным «Пан Зубр». Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.